Глава 7. Надежда на воскресение. Михаил снял тот загадочный дом, надеясь, что в нем он сможет спокойно заняться писательской работой. Он был недавно вышедшим на пенсию журналистом и решил рассказать о себе, прежде чем смерть постучится в его дверь. Дом уже много лет как был заброшен. Соседи шептались, что он заколдован, но пожилой журналист не верил в духов. Кроме того, открывающийся из окна кабинета пейзаж вдохновлял его. Первые дни на новом месте Михаил слышал странные звуки, особенно по ночам. Но, решив, что это плод его воображения, разыгравшегося под влиянием услышанных рассказов о привидениях, не придал этому никакого значения. Примерно через неделю он, сидя на старинном диване, пил лимонад и разглядывал большую выцветшую фотографию на противоположной стене. Внимание Михаила привлекло лицо одной из женщин, потому что она была очень похожа на его супругу, умершую 6 лет назад. Он подошел, чтобы лучше разглядеть ее, и был поражен сходством. Но удивление сменилось ужасом, когда женщина на фотографии улыбнулась и подмигнула ему. Журналист отскочил от стены, и первым его порывом было бежать прочь, но он взял себя в руки. К тому же любопытство одержало верх над страхом, и он опять подошел к фотографии. Было 6:00, темнело. Свет в доме еще не был зажжен, и все выглядело таинственно и пугающе. Сердце Михаила учащенно билось. Действительно ли женщина на фотографии улыбнулась ему, или все это плод воображения? В следующие дни Михаил, пребывая под влиянием происшедшего, никак не мог сосредоточиться на работе. Открыв на компьютере папку с семейным фотоархивом, он начал рассматривать изображение. Его взгляд задержался на фотографии, где они с Лизой, его умершей женой, счастливо улыбались. И в этот момент мужчина услышал голос своей любимой. «Не бойся, дорогой, я пришла к тебе, чтобы мы вместе написали твои мемуары». Михаил не знал, что и подумать, его охватила паника. Он попытался не слышать голос, но страх понемногу отступал. Через 6 месяцев журналист уверенно утверждал, что Лиза является ему и помогает писать книгу. «Теперь меня не разубедишь в том, что мертвые продолжают существовать», — заявил он, опираясь на собственный опыт. Тема жизни после смерти всегда волновала людей, но особенную популярность она приобрела в наши дни. Однажды я беседовал о Библии с группой студентов, и один из них рассказал свою историю, схожую с историей Михаила, а потом спросил: «А что Библия говорит об этом?» Я открыл Библию и прочитал: «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Книга Екклезиаста, 9 глава, 5, 6, 10 стихи. Согласно этому библейскому утверждению, мертвые ничего не знают, потому что в день смерти исчезают все мысли, желания и сознание человека. «Но как так может быть?» – спросила кореглазая девушка, заинтересовавшаяся темой. «Меня всегда убеждали, что когда человек умирает, его душа продолжает существовать». Чтобы понять этот вопрос, необходимо знать, как был создан человек. Библия учит, что создал Господь Бог человек из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. Согласно библейскому повествованию, Бог создал человека из земли. У Адама был мозг, но он еще не думал, были легкие, но он не дышал, было сердце, но оно не билось. Когда же Бог вдунул в него дыхание жизни, Адам стал живой душой, что на библейском языке означает «живой человек». Вы хотите сказать, что человек – это соединение элементов земли и божественного дыхания, уточнила девушка. Именно так. А когда человек умирает, все происходит в обратном порядке. Дыхание жизни, которое многие называют духом, возвращается к Богу, а тело разлагается, становится землей. Библия советует помнить о Творце при жизни, прежде чем возвратиться прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Книга Екклезиаста, 12 глава, 7 стих. Не существует сознательной души, отдельной от тела. Человеческую жизнь можно сравнить со светом. Свет – это результат соединения электрической энергии и лампочки. Вместе они производят свет. Но уберите один из элементов, и света не будет. Сказанное мною не укладывалось в голове некоторых студентов. Большинство из них верили, что некая бесплотная душа продолжает существовать после смерти человека. «Давайте отложим в сторону Библию», – предложил один из них. «А вы можете привести научные данные, подтверждающие, что, умерев, человек просто перестает существовать?» «Нет, не могу. Однако люди, утверждающие, что есть жизнь после смерти, тоже не могут научно подтвердить это. Сказанное мной основано на Библии, которую миллионы людей считают Словом Божьим». «Но ведь откуда-то взялась идея о бессмертии души?» – спросила высокая девушка, записывающая что-то в своем блокноте. И на это в Библии есть ответ. Послушайте, что написано в книге Бытия. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете». Книга Бытие, 3 глава, стихи с 1 по 4. «А вы хотите сказать, что идея о бессмертной душе исходит от дьявола?» – переспросила девушка. «Да». Апостол Павел говорит о бессмертии следующее. «Блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». Первое послание к Тимофею, 6 глава, 15-16 стихи. Здесь сказано, что только Бог бессмертен. Никто из людей не обладает даром бессмертия. Следовательно, когда человек умирает, он больше не находится в сознательном состоянии. Об этом говорит и Давид. «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Псалтырь, 145-й псалом, 4 стих. Какой смысл в существовании отдельно от тела некой бессознательной духовной субстанции? Вы сказали, что Бог бессмертен, а люди нет. Значит, Адам и Ева тоже должны были умереть. Но если так, то они умерли бы не потому, что согрешили, а потому, что просто были смертными по своей природе, спросил веселый парень с искорками в глазах. Это хороший вопрос. Человек не обладает бессмертием, это качество Бога. Поэтому, если человек хочет жить вечно, ему необходимо пребывать в единстве с источником жизни, Творцом. Это как? Адам и Ева не умерли бы никогда, если бы не отвернулись от Бога. Отворачиваясь от Бога, человек отворачивается от жизни и ступает на территорию смерти. Смерть – это естественное следствие отделения от источника жизни, от Бога. Библия говорит, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Послание к Римлянам, 5 глава, 12 стих. В таком случае мы все обречены. Были бы обречены, если бы не Иисус Христос. Апостол Павел пишет, что спасение, совершенное Иисусом Христом, разрушило смерть и явило жизнь и нетление. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 10 стих. В этом стихе ясно говорится, что последователи Христа могут жить с надеждой на бессмертие. Непонятно. Все просто. Иисус однажды сказал, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус, как мы уже говорили, вечный Бог, единственный, обладающий бессмертием. Он сам есть жизнь. Апостол Иоанн говорит, имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Первое послание Иоанна, 5 глава, стихи 12-13. Понимаете? Кажется, да. Единственный способ стать бессмертным – прийти к Иисусу и остаться с Ним. «Кто с Сыном, тот живет», – ответила высокая девушка. «Именно так. А что вы скажете об умерших верующих? Они-то попадают в рай?» – спросил молодой человек живыми глазами. «Они, конечно, попадут туда, но не в момент смерти, а когда Иисус Христос вернется на землю. После смерти человек пребывает в бессознательном состоянии вплоть до момента воскресения, которое произойдет при втором пришествии Христа. «Откуда вы взяли эту идею?» – спросила девушка с длинными волосами. «Из Библии?» Апостол Иоанн рассказывает о смерти Лазаря, друга Иисуса. Когда Лазарь заболел, его сестры позвали Иисуса, чтобы он исцелил его. Но учитель задержался на несколько дней, и Лазарь умер. Вот что произошло дальше. Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер». Евангелие от Иоанна, 11 глава, стихи с 11 по 14. Видите, здесь Иисус сравнивает смерть со сном, то есть говорит о ней как о бессознательном состоянии. По мере чтения Библии мнения в группе разделились. Некоторые с доверием относились к сказанному в ней, другие сомневались и слушали скептически. Тогда молодой человек в черной куртке, до тех пор молчавший, казавшийся безразличным, сказал: «Я читал Библию, и то, что вы говорите, противоречит обещанию, которое Христос дал разбойнику на кресте. Он сказал, что после смерти разбойник окажется вместе с ним в раю в тот же день, не дожидаясь воскресения. Как вы это объясните?» «Давайте прочитаем об этом в Библии». «И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». Евангелие от Луки, 23 глава, стихи 42-43. Многие исследователи Библии считают, что перевод этих стихов содержит ошибку, вызванную тем, что в оригинальном греческом тексте отсутствуют знаки препинания. Его следует читать так: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Это важно, но дело не только в этом. А в чем еще? Здесь нужно мыслить логически. Давайте исследуем повествование о том, что произошло в день воскресения Иисуса. Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: „Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему“». Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи с 11 по 17. Ну и какая связь между этим эпизодом и обещанием, которое Иисус дал разбойнику на кресте? Иисус встретился с Марией на третий день после своей смерти и сказал, что все еще не восходил к Богу Отцу. Где находился Иисус, если на небо его душа не отправлялась? Он находился в бессознательном состоянии. Люди не идут в рай сразу после смерти. Они получат награду только при втором пришествии Спасителя. «Очень странно», — отметил один из слушателей. Я понимаю, что для многих это кажется странным, поскольку в нашей культуре бытует другое мнение. Сегодня большинство людей верит, что после смерти жизнь продолжается в той или иной форме. Но Библия ясно учит, что это не так. Нет бесплотной сознательной души. «Интересно», – протянул другой. «Вот еще одно доказательство сказанному», – продолжал я. «Это опыт библейского царя Давида. О нем написано: „Мужи-братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди, одесную меня“». Книга Деяний апостолов, 2 глава, стихи 29-34. Думаю, ни у кого нет сомнений в том, что Давид, раскаявшийся и получивший прощение, будет в Царстве Небесном. Тем не менее, в этом отрывке говорится, что даже по прошествии нескольких веков он еще не вошел на небеса. Это убедительное доказательство. Атмосфера была немного напряженной. Молодые люди переглядывались. То, что они услышали, противоречило их устоявшимся взглядам. Современные средства массовой информации оказывают огромное влияние на нас, на наше мнение и суждения, и незаметно для большинства людей формируют наше мировоззрение. Молодой человек, заявивший, что читал Библию, с некоторым раздражением спросил: «А что вы скажете о притче про богача и Лазаря? Разве она не доказывает, что рай и ад существуют?» «Да, в Библии упоминается и рай, и ад, но только в связи с наградой или наказанием при втором пришествии. Давайте прочитаем притчу, на которую вы ссылаетесь. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, отнесен был ангелом на лоно Аврамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Евангелие от Луки, 16 глава, стихи с 19 по 26. Завершив чтение, я посмотрел на присутствующих. На первый взгляд кажется, что эта притча доказывает, после смерти хорошие люди оказываются в раю, а плохие – в аду. Но надо понимать, что притча – это иносказание, содержащее урок. Это иллюстрация, которая не может быть источником для формулирования понятий. Если воспринимать эту притчу как точное описание реальности, то мы сталкиваемся с рядом нелепостей. Какого размера должно быть лоно, то есть грудь Авраама, чтобы на ней поместились все праведники? Возможно ли, чтобы небо находилось настолько близко от ада, что пребывающие по разные стороны разговаривают между собой? И если это бесплотные духи, то как они могут гореть в аду? Я еще не закончил мысль, когда один юноша поднял руку и спросил: «Я знаю людей, участвовавших в спиритических сеансах, во время которых духи умерших говорили с живыми. Что это за явление?» Я не сомневаюсь, что эти люди беседовали с духами, но согласно Библии, это не духи умерших. А что это за духи? Я прочитаю вам один библейский стих, который отвечает на этот вопрос. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 14 стих. Вы хотите сказать, что это сатанинские духи? Если сатана может принимать вид ангела света, то и посылаемые им духи могут представляться добрыми ангелами. Помните, враг Божий всегда использует соблазны и обман против человека. В книге Откровения сказано: «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Книга Откровения, 12 глава, стихи с 7 по 9. Разговор с Евой он начал с обмана, заявив: «Нет, не умрете». Бытие, книга Бытие, 3 глава, 4 стих. А зачем он это делает? Просто потому, что он лжец по своей сути. Однажды Иисус сказал: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Звучит пугающе. Еще бы. Поэтому Бог предостерегает тех, кто общается с якобы духами умерших. И когда скажут вам: «Обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям», тогда отвечайте: «Не должен ли народ обращаться к Богу своему? Спрашивают ли мертвых о живых?» Книга пророка Исаии, 8 глава, 19 стих. Наша беседа продолжалась уже более 2 часов. Темнело, и надо было расходиться. Но я не хотел расставаться, не напомнив собравшимся о надежде, которую верующие обретают в Господе. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, стихи с 13 по 16. Это удивительное обещание. Иисус вернется. В тот день умершие в вере пробудятся от смертного сна, и начнется их вечная жизнь с Господом. На этом мы закончили. Но спустя несколько лет эта беседа получила неожиданное продолжение. На одном собрании ко мне подошла молодая семейная пара с 2 детьми. «Вы нас помните?» – спросила женщина. Я не узнал их. Тогда они мне напомнили. «Вы однажды проводили встречу со студентами в нашем университете. Они назвали место и дату. И говорили с нами о состоянии мертвых. Помните?» Я вспомнил. Какая волнительная встреча через столько лет. Оказалось, что после той беседы эти молодые люди продолжали изучать Библию. Теперь они поженились, Бог подарил им чудесных сыновей, в их глазах светилась уверенность. Было видно, что они обрели надежду.